ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песни 9, глава 6, тексты 41-46 у нас сегодня. Он Собхари Муни, Вичинтя, думая о приям неприятным, стринам для женщин, джаратха, ослабленный от старости, агам, я, асатмата, нежеланный, вали, сморщенный, палита, седовласый, эджатка, тот, чья голова постоянно трясется, идти, так, агам, я, пратюда грита, отвергнутый. Перевод стихов. Собхари ему не подумал: я стар и немощен, мои волосы посидели, кожа одрябла, а голова постоянно трясется. Кроме того, я йог, а йоги не нравятся женщинам. Раз царь отверг меня, я преображу свое тело и стану желанным даже для небесных дев, не говоря уже о дочерях земного мира, земного царя. Комментария нет, читаем дальше. Муни правейши так шатри каньятха ну пурам ратхям вратта сараджакани абхир эккам панча шья тавара. После того, как Собхари Муни преобразился в молодого и красивого юношу, царский посланник отвел его в роскошный внутренний покой, где жили царевны. Увидев прекрасного Собхари, все 50 царевен захотели выйти замуж за него одного. Тасам калира абхут бхуямс, тат арте на нахья саухридам, мамано рупа ниямва итти тат гата четасам. Царевны были так очарованы Собхари Муни, что, забыв о том, что приходились друг другу сестрами, стали ссориться и спорить, говоря одна другой: он подходит мне, а и не годится тебе. Так между сестрами разгорелась нешуточная ссора. Перевод еще двух стихов с комментарием. Поскольку Собхари Муни в совершенстве владел искусством произнесения мантр и долгое время предавался аскезе, он обрел всемыслимые блага: богатый дом, одежды, украшения, нарядных служанок и слуг, парки с чистыми прудами и сады. В садах росли благоуханные цветы, щебетали птицы, жужжали пчелы и пели лучшие певцы. Дом Собхари Муни был обставлен дорогими ложами и сиденьями. В нем были купальни, много украшений. Воздух в нем был напоен запахом сандалового масла, цветочных гирлянд и изысканных яств. Так, окруженный роскошью, Муни жил в этом доме со своими многочисленными женами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Собхари Муни был великим йогом. Совершенство, обретаемое с помощью мистической йоги, позволяет владеть 8 материальными силами: анимой, лакхимой, махимой, прапти, пракамьей, ишитвой, вашитвой и камавасаитой. Владея этими силами, Собхари Муни обрел удивительные возможности для наслаждения жизнью. Слово «бахрича» означает искусный в произнесении мантр. Материальное богатство можно обрести с помощью обычных материальных способов, а можно и с помощью мантр. Пронося мантры Субхари Муни, стал необычайно богат. Но это не сделало его счастливее. Как станет ясно из последующих стихов, Субхари Муни глубоко разочаровался во всей этой роскоши и, оставив все, снова ушел в лес, чтобы вести жизнь ванапрасхи. Только тогда он обрел настоящее совершенство. Если человек не является атма-таттва-вид и не знает о ценности духовной жизни, он может получать удовольствие от материального богатства. Но тому, кто познал атму, материальное богатство не приносит особой радости. Таков урок, который можно извлечь из истории жизни Субхари Муни. Савичинтья приям стринам джараттахам асанмата вали палитта эджатка итяхам пратюдахрита. Субхари Муни подумал: я стар, немощен. Мои волосы посидели, кожа одрябла, а голова постоянно трясется. Кроме того, я йог, а йоги не нравятся женщинам. Раз царь отверг меня, я преображу свое тело и стану желанным даже для небесных дев, не говоря уже о дочерях земного царя. После того, как Субхари Муни преобразился в молодого и красивого юношу, царский посланник отвел его в роскошные внутренние покои, где жили царевны. Увидев прекрасного Субхари, все 50 царевен захотели выйти замуж за него одного. Царевны были так очарованы Субхари Муни, что, забыв о том, что приходились друг к другу сестрами, стали ссориться и спорить, говоря одна другой: «Он подходит мне и не годится тебе». Так между сестрами разгорелась нешуточная ссора. Поскольку Субхари Муни в совершенстве владел искусством произнесения мантр и долгое время предавался аскезе, он обрел все мыслимые блага: богатый дом, одежды, украшения, нарядных служанок и слуг, парки с чистыми прудами и сады. В садах росли благоуханные цветы, щебетали птицы, жужжали пчелы и пели лучшие певцы. Дом Субхари Муни был обставлен дорогими ложами и сиденьями. В нем были купальни, много украшений. Воздух в нем был напоен запахом сандалового масла, цветочных гирлянд и изысканных яств. Так, окруженный роскошью, Муни жил в этом доме со своими многочисленными женами. Падение Субхари Муни. Песня 9, глава 6, текст 41-46. Даже на очень высоком уровне развития человек может пасть, снова привлечься материальными удовольствиями, счастьем. Всегда кажется, что в материальном мире есть какое-то место счастливое. Такая иллюзия существует. Просто мы, может быть, не нашли его, кажется человеку, я не нашел, может быть, его. Где-то должно быть такое место. Где-то должны быть такие люди, которые любят меня, я их тоже полюблю. Должен быть какой-то мир здесь. Человек ожидает его, либо строит, либо ожидает, что так случится с ним, когда-то он будет счастлив, что будет такое окружение, которое ему нужно. Это характерно для всех людей любого уровня в материальном мире, пока человек не достигнет полного духовного сознания, полного. До того времени его беспокоить материальные иллюзии, грезы какие-то. К этому нужно быть готовым. Если это происходит с Субхари Муни, если это происходит с Вишвамитра Муни и много других примеров истории, что человек будет все равно привлекаться на пути духовного совершенства, также будет иметь как бы склонность возврата к материи. Его внимание будет отвлекаться в материальную природу. И смотря до какой степени человек принимает эту концепцию чувственных наслаждений, до такой степени он должен иметь отношение с материальной природой. Отсюда исходит понятие дхармы, долга. Если у него нет желания чувственных наслаждений, у него нет больше никаких обязанностей в этом мире, он свободен. Мы можем это ощутить, постепенно продвигая в сознание Кришны, что как бы материальная природа отпускает нас во всех отношениях. И в плане даже родственников, и друзей. Неважно, ничто не может явиться препятствием для свободной жизни. То есть люди могут дать нам свободу, более того, организовать нам свободу этот мир может. Но это вопрос духовного величия. Люди борются за свободу обычно, достигают ее каким-то другим путем. Богатство, власть, то есть, ну, борьба, ожесточенная борьба идет. Но главная их цель – жить свободно, независимой жизнью от других. Чтобы никто ничего не навязывал, не контролировал, все эти законы всевозможные. Но при помощи духовной практики человек освобождает сама материальная природа, без борьбы. Она сама все организует. Даже люди будут помогать в этом. Люди даже не будут завидовать. Человек, наделенный духовными знаниями, он не является объектом зависти никак. Завидовать там нечему, он не является обладателем ничего. В материальном смысле слова у него нет ничего, вообще ничего. Никаких отождествлений. Поэтому он производит впечатление такого, скажем, беззащитного человека с материальной точки зрения. Несколько жалкого, простого, как ребенок. Ему нужно помогать, говорят люди. Вот если мы ему дадим, он ему даже есть нечего будет. Прабхупада такая могущественная личность, мы знаем его могущество духовное. Но какое произвело впечатление на материалистов Америки? Он жил там в доме у одной женщины, когда приехал в Америку. Семья была. Оставался в доме и смотрел, как они живут, американцы, американский образ жизни. Пылесосы впервые увидел, другие вещи. Что у них есть ванны вот эти душевые. В Индии это все по-другому было. Омовение на улице делают. То есть ванны, он не знал, для чего ванная нужна вообще. В ванну он отбивал белье. Думал, наверное, для того, чтобы отбивать белье, стирать. А душ принимал прямо рядом с ванной. Это сали, женщина приходила, удивила, почему так много воды после умовения на полу, непонятно. То есть много воды, на самом деле, он просто... Он не знал Прабхупады этого образа жизни никак. И при этом был очень прост и никогда ничего не требовал. Не было никаких желаний, никаких претензий. И он стал замечать, что его привычки, его образ жизни, вообще ему ничего не надо. Вот он может спокойно сидеть, мантру повторять, вообще ничего не нуждается человек. И она стала предлагать, может быть, это нужно. А это не нужно, вот вы все время молчите, мантру повторяете, но может быть, что-то нужно? Нет, ничего не нужно. А если я вот при вас курю, это нормально? Нет, не беспокоит вас? Нет, не беспокоит. Потом пошел сам готовить на кухню, всех кормить. И через некоторое время Сали не могла уже с ним расстаться, когда Прабхупада должен был уехать. Она почувствовала, что это родной человек. Смотрите, что происходит. Несколько дней всего. Но Прабхупада должен ехать по всей Америке проповедовать. Куда? Сали подумала. Куда он поедет проповедовать? Он только что из Индии. 70 лет прожил в Индию. Америки не знает вообще. Боже мой, ему нужно дважды в день омовения он имеет привычку принимать. А как же он будет это делать? Где он? Куда он пойдет? Она ему наменяла всяких монет. Из автомата душой в Америке. Душ. Она специально монет ему наменяла, пошла. И стал объяснять, с вами же, вот смотрите, вот эту монету нужно бросить вот такую дырочку, смотрите, вот нажать кнопочку, да вода польется оттуда. Закончится вода, снова монеточку, снова вот так вот нажмете, польется дырочка, понимаете, да? И она с таким беспокойным сердцем отправляла его в дорогу. Многие люди стали помогать Шри Прабхупаде. Они организовывали его свободу служить Кришне. Это право абсолютно свободно у каждого человека. Служить своим чувствам борьба. Нужно выживать, нужно драться друг с другом. Что у всех такие же чувства. У всех такие же вкусы. За вкусы и чувства люди дерутся. И здесь описывается этот пример. Субхари Муни понравился всем 50 царевнам. Проблема. Самая большая проблема в материальном мире. Когда мужчины и женщины нравятся друг другу или не нравятся, знаете, там много всяких есть вариантов. Кто нравится, сколько, как и кому, и кто больше любит, кто меньше любит. Иногда несколько человек хотят получить одного человека. Или один человек сразу нескольких хочет получить. Такое случается, то и другое. Это главная проблема в материальном мире, главная причина борьбы. Собственно говоря, если говорить строго психологически и к этому подойти с научной точки зрения, то любые разногласия между людьми связаны с противоположным полом. Прямо или косвенно. Причина всего будет одна и та же. Другой причины ссориться в этом мире нет. Но эта причина распространяет себя. Еще в несколько причин, такую как землю и деньги, власть. Но главная причина не в этом. Главная причина – это противоположный пол. Отсюда происходит разногласие, отсюда различие вкусов. Саубхари Муни появился перед царем для того, чтобы получить царицу в жены, царевну в жены, его дочь. Он не знал, что там 50 дочерей. Но он просто хотел жениться. Вчера мы обсуждали, почему. Из-за совершенного в прошлом когда-то оскорбления он почувствовал в себе эти желания. Они всплыли и усилились. То есть Субхари Муни не достиг еще чистого преданного служения. Иначе бы Господь мог нейтрализовать его проблемы сам лично. Но Субхари Муни должен был пройти через грехасхашрам после того, как он стал йогом. Считается, что это шаг назад. Если с брамачари ашрамой идете в грехасхашрам, это прогресс. Если и саньяса ашрам идете в грехастха ашрам, это не является прогрессом. Саупари Муни был уже мистиком, йогом-отшельником. То есть для него грехастха ашрам возврат был не очень хорошо. Он был вынужден это принять под давлением всплывших чувств. Он не знал, что больше не мог заниматься йогой. Все это в ум проникло желание. Он понимал, поминовался судьбе и пошел к царю и сказал честно, я хочу взять жену твою дочь. И он забыл даже о своем внешнем виде, смотрите. Долгое время медитировал под водой, во что он превратился. Кожа сморщилась, разбухла. Волосы все посидели. Голова тряслась. Он долгое время, он уже стариком стал в это время. Хотя у него были все ситхи, но внешний вид он просто забыл о нем. Как обычно, йоги забывают вообще об этом теле. Они не смотрят в зеркало, не знают, что это такое вообще. Никогда не видели эти вещи. Думают о другом. То есть человек, который занимается йогой, не должен смотреть на свое отражение вообще. Нет необходимости в этом. Заниматься телесной концепцией. Также Субхари Муни, когда пришел к царю, царь испугался до смерти, когда чудовище-то увидел перед собой, вышедшее из воды. И он просит руки моей дочери. Ой, боже мой. И он стал придумывать причину, чтобы не оскорбить мудреца. Он знал, это опасность, он проклянет, проклятие, на все царство может распространиться. И он сказал, знаешь, я дал обет, что мои дочери, они должны по собственному желанию выбрать жениха. Я не могу им навязывать. То есть я дал обет, они выбирают себе жениха. Если нравится, берут, не нравится, не берут. Понимаешь, я уже дал такое обещание, я не могу нарушить его. Ты же браман, понимаешь меня? Обеты не нарушаются. Субхари Муни не понял, что не пришелся ни ко двору. Царь из страха сказал это все. И вот он здесь подумал. Ну что ж, раз так, я использую свои ситхи. Он не хотел ведь использовать ситхи. Берег. Если использует, теряет что-то. Долгое время имеется в виду, очень долгое время Субхари Муни не медитировал. Это сотни лет были. Его ситхи были гигантскими. Сказал, ничего страшного. Я часть ситх использую сейчас. Я обрету такую форму, что не только какие-то земные царицы, царевны. Небесные девы сейчас будут привлекаться мной. Сейчас царь узнает, кто я на самом деле. Это тоже раджас. Тоже гуна страсти, которая вошла в него. Показать свое все-таки преимущество. Добиться все-таки своего. То есть никогда человек духовно не будет демонстрировать свои ситхи. Никогда никто не заметит, что он обладает какими-то большими ситхами. Нет, нет. В служении может делать необычные вещи. Вообще вы этого не заметите. То есть при этом нужно знать, как общаться с другими людьми. Никогда не хвастайтесь перед другими. Не пытайтесь показать свое превосходство в знании. Так мы теряем духовную жизнь. Субхари Муни это стал делать под влиянием женщин. Здесь тоже. Под влиянием женщины человек хочет переспорить другого. То есть чувство престижа, чувство быть выше. Это все влияние общения с женщиной, мужчиной. Он становится хвастливым таким. Присутствие женщины особенно становится хвастливым. Главная его роль – показать себя, какой он великий в присутствии женщины. Какой он непревзойденный, какой он неотразимый. И когда женщина признает это, он счастлив. Когда женщина говорит, о, ты такой великий, ты непревзойденный, ты лучше всех. Все, он полностью удовлетворен этим. И для того, чтобы это сделать, гуни страсти должен показать себя. Поэтому мужчина начинает драться друг с другом за женщину, показать свою силу перед женщиной, чтобы женщина подчеркнула и выбрала его именно. И Субхари Муни под влиянием этого желания он проявил свое могущество. Великолепное могущество. Стал молодым, неотразимым, прекрасным. Кожа была его, как зеркало живое. Знаете, он отражал все, ходил. Неописуемое совершенство физической красоты он проявил. Части тела были совершенно сложны все. И его сразу повели в женский покой. Он пошел сразу показывать конкурс красоты. Такое проводится на конкурс красоты, и там мисс Америка, мисс Индия или мисс всего мира объявляется. То есть такие люди делают такие вещи. Под влиянием страсти это происходит. Это тоже часть культуры определенной. Это тоже принимается на человеческом уровне. Но для Субхари Муни это было несколько неестественно. Старик решил жениться. Но сказали, ну куда ж ты такой старый? Ну ничего, ничего, у меня есть еще потенция, он говорит. Я могу показать, что у меня есть энергия молодости. Он показал ее. И в этом случае вот только что он был таким чудовищем, и все стали восхищаться им. Боже, какая сила, какая... Вот это йога. Научите мне такой йоге. Я хочу такую йогу, чтобы всем следовать молодым, заниматься сексом так же еще больше, чем молодые люди. Вот что я хочу. Вот такая йога мне подходит как раз. Ну, вот сейчас люди привлекаются такой йогой больше всего. Чтобы сохранить потенцию к наслаждению, молодость. Вот для этого. Вот это настоящая йога. Но здесь главное называется падение Субхари Муни. Это не был путь к совершенству. Он просто решил вернуться к чувству наслаждения под влиянием этих желаний, которые потом быстро у него пройдут. Он опомнится после этого. То есть для такого йога этот временный промежуток, ну, не так уж существенное падение. Он вернется снова, на путь совершенства встанет. Но такое случается с человеком. И когда царицы его увидели, началась другая проблема. Их было 50, оказывается, там. Субхари Муни, ну, в конце концов, думал, ну, об одной женщине, наверное. Не ожидал, что он получит 50. Но, с другой стороны, это важный момент. Если 50 царевин влюбилось в одного Субхари Муни, означает, что его хватит на 50 царевин. Он слишком расхвастался, видите. У него много энергии было. И в соответствии с его поведением, внешне видно, 50 откликнулось царевин сразу же. То есть это соответствовало его вожделению. То есть в материальном мире у человека есть вожделение, много вожделения, намного женщин. Многие женщины будут привлекаться им. И одна женщина. Это также должно соответствовать энергии мужчины. Это не случайно происходит. И Субхари Муни, поскольку он не знал, какую женщину выбрать, он просто вот для всех это продемонстрировал. И все получили от него это настроение. И сказали, он мой. Одновременно, синхронно. Потом посмотрели друг на друга. Подожди, ты кто такая? Он тебе вообще не подходит. Это сестры были. Родные сестры жили как душа в душу, и вдруг началась ссора. Ссора между женщинами – причина мужчина. Ссора между мужчинами – причина женщина. Вы думаете, есть политика, экономика, эти проблемы? Нет, есть мужчина и женщина просто. А потом уже экономика и политика, разберитесь в этом хорошо, и вы увидите, что это правда. Другой причины нет – разногласий или соглашений в этом мире, мировых или других. Женщина и мужчина. Испокон века цари, чтобы заключить мир с другими странами, выдавали замуж свою дочь за другого принца или женили. Вот и все. И все, прочный союз будет. А когда разводились, воевали. И всегда, когда они смотрели чужие страны, смотрели, какие там богатства, какие там земля, какие там женщины. О, там хорошая женщина, хорошая земля, завоюем. Мужчин всех убьем или поработим, а женщин заберем себе землю. Причина была всегда одна и та же. Более того, перед своей Клеопатрой Юлий Цезарь хотел стать императором всего мира впервые в истории. Впервые в истории пришла такая идея. Властвовать над всем миром человеку. Кто его вдохновил? Клеопатра. Представьте. Причина та же самая, мужчина и женщина. Здесь говорится, что Субхари Муни не был глупцом. Он знал, как устранить эту ссору. Он взял жены всех 50 царевин. Ради мира и блага всего общества. Итак, в средствах массовой информации было сообщение, что ради мира и процветания общества Субхари Муни женился на 50 царевнах. Это был героический шаг с его стороны. Потому что 50 жен – это непросто. Но для мистиков это не так уж трудно. Осуществить материальные желания. Он при помощи мантры это делал. На самом деле, если он владел 8 мистическими ситхами, он знал, как делать людей послушными своей воле. Мужчина имеет такую ситху по отношению к женщине. Хотя женщина, она более тонко устроена, глубже. Мужчина мистически знает, как владеть. Как владеть, как он это делает. Как он подчиняет женщину себе. Это не так, это практически невозможно сделать. Только мужчина может это сделать. Как? Он говорит мантру. Я тебя люблю. Все, и женщина теряет волю полностью. Полностью теряет волю. Что она глубоко это воспринимает. В этом ее также видите и слабость. И сила, и слабость одновременно. И когда женщина беспокоится о чем-то, он снова повторяет эту мантру регулярно. На четках повторяет. Необходимое количество раз. И женщина будет в полном порядке. Но если он без оскорблений это повторяет, все будет хорошо. Избегая оскорблений, то есть искренне, от всей души, с полной верой, и тогда будет все в порядке. Женщина будет полностью в его власти. Это мантра материального мира. И Субхари Муни владел, ну это шутка, разными мантрами. Ему несложно было управлять 50 женами. Сразу они помирились и знали, кто что должен делать по отношению к нему. И очевидно, что он мог также какие-то формы из себя еще производить, как мистик. Быть со многими царицами, то есть одновременно. Как обычно они делают. И наступило время наслаждения. То, что он хотел получить в результате оскорбления. перед предлогом было. Значит, что такое материальное богатство? Что такое много жен, хорошая семья? Что такое материальное счастье? Это результат какого-то оскорбления в прошлом Кришны, преданных. Это определенная реакция. Это сильное отвлечение от абсолютной истины. Это означает, что Кришна нас отодвигает в сторону, наслаждаясь, но без меня. Позволяет это делать. Материалист говорит, это благословение, боже мой. Скажите, тут описывается дворцы, купальни, тут все, что нужно. Голоса тут такие, певцы поют, птицы поют, чистые пруды, сады. Это его собственность была. Приватизированная. Ну, то есть он владел всем. Ну, ему принадлежало все. Не аренда была, знаете. Помещение какого-то. Ну, все, что нужно для жизни. Благословение такое иметь вообще чудо. Еще и там много служанок, и 50 жен, и все ему преданы, все любят. Он управляет мне совершенствованно. Мистик. Наверное, должен быть очень счастлив, если этот человек был. Нет, Субхари ему не будет счастлив. Это невозможно. Без Кришны? Как это возможно? Кто может заменить Кришну? Поднимите руку. Ну как это возможно? Ну найдите такого человека, обтянутого кожей, скелет, который заменит Кришну. Он думает, что он Кришна, но это не означает, что он Кришна на самом деле. Каждая женщина думает, что он Радхарани, каждый мужчина думает, что он Кришна. Но они просто думают так. Но на деле это не так. Уже через месяц выясняется, что он не Кришна. И она не Радхарани, уже через месяц. Потому что она шаркает ногами, он чавкает за столом. Уже через месяц выясняется, что есть такие вот просто элементы, такие недостатки, не божественное проявление, явно. И тело запах имеет небожественный на самом деле, только когда оно душится, а так нет. То есть все это проясняется в очень близких отношениях, что мы просто физические тела, и у нас, собственно говоря, должны быть другие вкусы, более высокие вкусы, чем просто наслаждаться телами друг друга. Но Кришна – это духовное тело. И можно наслаждаться всего духовным телом. Человек никогда не будет разочарован. Он безграничный. Формы. Кришна неисчерпаем. На самом деле, вся Вселенная – это его тело. Ветер, которым дышим и наслаждаемся, это его дыхание. А океан, вся эта вода – это его пот, тело, который у нас неприятный, а у Кришны это в чистом виде, очищающийся, это возвышенный вид. Это Бог. То есть мы всегда наслаждаемся Богом. Если же мы пытаемся наслаждаться человеком или то, что человек производит, мы видим, как все это отвратительно и грязно становится. Весь мир превращается в грязь, в потоки грязи, в пластиковые бутылки, в реки, в мусорные каналы превращаются. Это попытка наслаждаться человеческими потенциями и друг другом. Поэтому есть разница. И Субхари Муни, поскольку он научился очень высоко мыслить, он ошибся. Это ошибка свойственна многим великим людям. Если вы очень высоко мыслите, то начинаете эти высокие мысли отождествлять с объектами, которые этого недостойны. Вам может показаться такая вещь. Например, вы говорите, душа, прекрасная душа. Мы знаем, как душа возвышенная. Начинаем ощущать душу. Но если мы применим эту возвышенную концепцию просто к материалисту, мы ошибемся. Он душа, верно, но он обусловлена душа, будьте очень осторожны. Он покрыт иллюзией майей, и она не дремлет. Она хорошо работает. Она может обмануть даже очень духовного человека. То есть форма тела может обмануть, поведение тела может обмануть. Люди привлекают друг друга обманом на самом деле, иллюзией, при помощи одежды, атрибутов. Но сам по себе человек не такой уж привлекательный. Сам по себе просто, без атрибутов. Не такой уж привлекательный. Непонятно, кто он. Но когда есть какое-то окружение, какие-то атрибуты, люди привлекаются. И вот люди хотят создавать такую привлекательную атмосферу вокруг себя, обманывая себя и других. Иллюзия. И Субхари Муни, хотя достиг такого материального совершенства, и он наслаждался долгое время, и через долгое время, однако, он почувствовал, что он истощается как личность. Вот тут начинаются проблемы уже, кризисы. Какое-то время люди могут счастливо жить на самом деле в этом мире. Какое-то время. Пока не наступит момент истощения энергии. Дело в том, что если человек не служит Кришне, он не получает этой энергии. Он использует просто свои ситхи. Как здесь говорится, он имел ситхи, поэтому счастье было какое-то время, долгое даже время. Кардама Муни тоже делал подобное, описывается в Бхагаватам, в предыдущих песнях. Он создал целый летающий дворец для Девахути. Там тоже были парки, и сады, и дворцы, и все что угодно. И наслаждались райской жизнью по всей вселенной, путешествуя на этом корабле. Но он дал обет. Как только родится ребенок, принимаю саньясу. оставляют. То есть рано или поздно человек почувствует, что его силы на исходе, истощается энергия. Это явный признак, что пора оставлять все материальные обязанности и идти к Богу. Все, жизнь превратится в сплошные мучения. В доме, где раньше была любовь и счастье, начнутся ссоры, пререкания, скандалы, неприязнь, вражда в доме начинается, собственно. Это явный признак, что у человека не хватает духовной энергии. И люди, не зная об этом, продолжают все равно строить свое счастье в такой враждебной атмосфере, часто уже оскверненной атмосфере в доме. Думают, нет, мы все равно будем продолжать бороться за свое счастье друг с другом. Я все-таки научу его, как нужно вести себя по отношению ко мне, чтобы я был счастливой. А мужчина говорит, а я ее буду учить так, чтобы она знала, как, чтобы я был счастлив. Но все упорствуют в этом. Не хватает духовного знания, не хватает духовной энергии. Иногда тоже преданно они упорствуют в том, чтобы служить друг другу, помогать друг другу, жить в мире друг с другом. Начинает отстаивать свои какие-то взгляды, интересы. Причина внутри женщины тоже. Где-то там она есть, хотя бы тень этой женщины присутствует. То есть, однажды брамачари один так вот сидел перед Прабхупадой и тряс коленом. Ну, так вот. Прабхупада сказал, прекрати. За каждым проявлением страсти, он сказал, есть какая-то женщина. А ты, брамачари, прекрати это делать. Брамачари не должен думать о женщине. Не делай так. Причина женщины. Удивительно. Вот так вот колено трясет. За каждым проявлением страсти какая-то женщина есть. А страсть – это борьба. Весь мир борется, потому что люди сошли, сошли с ума от влияния мужчин и женщин, мужского и женского начала. Нет порядка, нет гармонии, нет дхармы, не сгармонизированы отношения. И как гармонизируются отношения в обществе? Есть кама, не думайте, что это нужно как-то искусственно куда-то устранить. Это неправда, пропасть куда-то невозможно. Вот эти материальные ценности, их невозможно взять, просто и вот подавить. Перенаправить нужно. Любовь, там, дружба, все это есть, говорит, это невозможно остановить. Перенаправить нужно. И когда Сабхари Муни получил желаемое, и законным образом наслаждался своими женами, в принципе, он законно поступил, он честно пришел, предложил царю, честно сказал, что ему нужно. Царь честно ответил ему. Он честно примил свою ситху и добился своего честно. И жены царицы захотели выйти за него замуж, и вышли за него замуж. Все было согласовано, все было очень хорошо. И затем должен быть период правильного наслаждения в соответствии с шастрами. Семейная жизнь называется. Семейная жизнь предусматривает некоторые чувства наслаждения в соответствии с шастрами. Человек должен быть счастлив и материально, и духовно. И в конце концов придет время, когда тело истощается, и нужно принимать решения. Веды помогают нам принимать решения, углубляться больше в духовную жизнь, в отречение. А если мы хотим уйти от этих вот привязанностей материальных, нужно развивать отречение, привязанность к Богу в течение жизни. Субхари Муни не развивал никакой привязанности к Богу, просто наслаждался. Но поскольку он в прошлом занимался йогой, он недолго наслаждался, он потом быстро вспомнил снова свой долг и ушел. Если кто-то не занимался йогой, ему такое в голову мысль не придет. Конечно, он запутается в этом. Поэтому если мы хотя бы в прошлом когда-то занимались преданным служением, или в этой жизни совершили какое-то преданное служение, это нас уже может обезопасить в будущем. Если мы привлечемся майей, то мы потом рано или поздно вспомним о Кришне и встанем на верный путь. Это важный момент. Человек ничего не теряет, если он служит Кришне хотя бы какое-то короткое время. Если даже не получается всю жизнь, да, он отвлекается на какие-то чувства наслаждения, это его обезопасит, это его спасет в какой-то трудный момент, память об этом. Да, когда придет трудность, он снова вспомнит о Кришне и снова вернется туда. Поэтому всеми силами мы должны совершать преданное служение либо до брака, а если кто-то может во время брака совершать, он очень удачлив, или хотя бы после брака. Прабхупада сказал, хотя бы после 50 лет предайтесь полностью Кришне. Если уж не получается до 50, еще, сказать, много страсти, много желаний, много неуравновешенности. Человек может много еще совершить оскорблений, и политику вокруг себя строит, и критикует, еще имеет дурные привычки. Хорошо, пусть живет тогда в браке. Но уж, если говорить, в 50 лет отойдите от этих дел. У вас еще останется где-то 10-15 лет для духовной жизни. Говорит, достаточно, Прабхупада сказал, если полностью себя посвятить этому. Если не могли молодые годы в семье, то вот после это нужно сделать. Но идеально, когда человек и в семейной жизни следует наставлениям Писания. Это идеал. Ну, такой человек очень счастлив, очень удачлив на самом, в итоге. Такова история Сабхари Муни. Мы здесь остановимся. Перейдем к вопросам, пожалуйста. идеальное счастье в браке?
Да.
Это означает не быть требовательным к личному счастью. Если человек требователен к семейному счастью, он всегда будет несчастлив.
А что значит требовательный?
Он требует счастья. Ожидает большего еще счастья. Полного счастья ожидает семья. Семейная жизнь не способна осчастливить человека полностью. Это невозможно. Вы не найдете в этом смысле ни одной счастливой семьи, в этом смысле. Просто сама по себе семейная жизнь не дает человеку полного счастья. Это невозможно.
То есть надо довольствоваться тем, что есть.
Верно. Полное счастье дает сознание Кришны. Это означает, что если мы в семейную жизнь приносим сознание Кришны, тогда может быть полное счастье. Но если мы хотим, требуем от родственников увеличить мое счастье, это большая проблема. Это большая тревога в семье. С таким человеком жить будет очень трудно. Таким требовательным, настойчивым. Как, если женщина говорит, больше секса, больше денег, поддерживает эту вот норму. Так я буду счастлива с тобой. Как можно больше денег и хорошо, как можно больше секса. Материалистки так думают. Это несчастье иметь такую жену. Это тигрица, которая выпивает кровь. И также мужчины, если они нечестные с женой, какой смысл?
Скажите, возможно, вот, если встречаются мужчина и женщина, да, наделенные космическим сознанием, то, ну, то их любовь как бы зажигает звезды. Вот здесь на Земле как бы вот осознанность такая в отношениях.
Большая любовь бывает. Бывает. Но нужно сберечь ее. Об этом мы и говорим сейчас. Когда вы говорите о большой любви, большие усилия требуются также, большая ответственность. Если вы видите человека, который наделен большой любовью, но не знает законы дхармы, несчастнейшее существо будет в итоге.
Нет, именно что он знает, он осознан.
Дхарма означает долг, знать свой долг. Долг. Если они не знают своего долга полностью, это будет большая проблема, большая любовь. Большая любовь должна соединяться с большим долгом. Ответственностью, знаниями. Космический разум нужно иметь, да? Не просто чувства, космические. Космические чувства сейчас у всех. Что люди возбуждены очень сильно. Чуть-чуть спичку, и взрывается. Там столько похоти. В этом смысле. Все возбуждены вот этой, вот сказать, культурой современной. Это, там и звезды вспыхивают, знаете, сразу, и все остальное, мне кажется. Все искрится вокруг. Потом все угасает мгновенно, в какой-то момент времени. Но если вы говорите о настоящей любви большой, то это, конечно, удача. В этом смысле она тоже может одухотворить человека, поднять его вверх, смотря как ее использовать. Дхарма означает, что они должны прожить жизнь в великом самоотречении, чтобы сохранить эту любовь. Это непросто. А для обычного человека это практически невозможно.
Ну, как в жизни соединить себя, скажем, с девушкой, да? Ну, вот парень. Если он как бы идет по этому пути, да? Осознает себя как бы... Ну, как сказать, если парень, скажем... Одну девушку благотворит, и все говорят, какая-то любовь. Вторую, скажем, они говорят, плохо. То есть, или проходит по улице, и лежит грязный там нищий, он брезгливо к нему относится. Ну, для меня, как бы, в этом человеке нет любви, да, вообще никакой космической, то есть, объективно. И если такой человек вот живет с человеком, как бы, обычным, то есть, сложно получается жить. Как бы, ты любишь любовь, как бы, ну, каска такая, ну, любовь как всеобщая такая одна, а у девушки нужно, то есть, эти вот нежности, то есть, как бы...
А, дело не в этой данности, то, что вы описываете, что один вот такой, а другой вот такой, скажем, а в развитии. То есть, если вы хотите настоящей любви, то вы должны встать на путь развития собственного и возвышать других людей тоже на этом пути. Тогда вы получите любовь в итоге. Любовь дешево не достается, как просто что-то данное. Упало с неба и все. Это лишь приманка на крючке. Вот так вот. Бесплатный сыр только в мышеловке, говорится. Это лишь напоминание, что есть что-то, некая любовь какая-то, существует что-то. Это лишь отражение этого момента, по которому можно ориентироваться, что есть реальность где-то. И к нему нужно еще прийти вместе с этим человеком. Но мы говорим, есть путь, есть долг, есть самоотречение на этом пути. А не то, что просто вы получили бесплатно и всю жизнь наслаждаетесь этим. Это неправильное представление любви. Нужно всегда быть в пути, в развитии находиться. Не то, что определить, вот этот хороший, этот плохой, и все понятно. Нет, непонятно, потому что этот плохой, хороший, они меняются каждую секунду. И кто-то может прогрессировать к этому плохой, а кто-то может деградировать к этому хороший, сейчас хороший. Если даже вы сейчас хороший, вы должны все же стать на путь прогресса, чтобы не поддаться деградации. То есть оставайтесь в развитии. Дело не в мужчине, не в женщине, не в юноше, не в девушке, а непосредственно в нашей личности сначала. Сначала во мне все дело, а потом уже во всем остальном. Если моя цель прогрессировать духовно, достичь сознания Бога, высшей любви, то я должен найти себе в этом помощника, вот и все. Вот и вся удачная семейная жизнь.
А если не получается найти?
Это означает, что нет настоящей любви. Еще рано, не пришло время. Еще рано принимать решение какое-то. Нужно продолжать самосовершенствование, значит. Что пришел достойный спутник?
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, Кирилл, упали в семью, покидать семью после 50, да? А до 50, вот, живя в семье, люди, ну как? Сказать это попроще. Сексом заниматься надо или не надо? Если уже, например, дети есть, уже все такое, и уже детей не надо.
Есть разные люди, поэтому к ним применяются разные стандарты. Если человек хочет, если его цель – духовная жизнь, то он вообще не занимается этими вещами. Дети есть достаточно. Если он не может так, то есть компромиссы. Конечно же, есть компромиссы. Да, поймите правильно, что секс и духовная любовь – это за 40 минут друг от друга. Прямо в противоположном направлении находятся две вещи. Они несовместимы вообще. То есть рано или поздно нужно свести его к нулю, трансформировать его во что-то хорошее. Но сразу это невозможно, поэтому есть компромиссы. Есть регуляция этого всего, разумная регуляция. Можно принять в пределах разума. Поэтому если вы можете сразу принять, скажем, обет безбрачия, даже в семье, это очень хорошо. Есть такие семьи, где муж и жена принимают такой вот обет целомудрия в браке, хотя живут в браке. Есть дети, и все. Все у них. Есть служение Богу, они счастливы на духовном уровне.
Ну,
это
вот
идеал.
Это вот привязано, что вот как бы говорят, если физически уже как бы не тянет, значит, никакой уже любви нет, и живут так, как бы, ну, по привычке, что ли, деваться некуда.
Это означает, что любви у них и не было. Был просто секс. И он исчерпал себя, и всю причину больше не быть вместе. Но это было на сексе основанное отношение, сексуальной энергии, которая тоже может создать иллюзию любви некоторой, привлекательности жизни. Но как только она уходит, реальность становится совершенно ужасной, просто скучной, холодной, пустой, мрак какой-то. Смысл жизни теряют люди.
А тонкого секса следует избегать в семье, если люди стремятся к духовной любви?
А что вы имеете в виду?
Под ну, этим просто понятием? Обняться, сказать, просто погладить по голове, допустим, что-то.
Нет, что-то. Супруги имеют такие отношения. Но когда они вступают в такие отношения, они все равно обращаются к интеллекту друг друга. Они остаются чистыми. К интеллекту.
Это не мешает прогрессу.
Нет, общение с женой не мешает прогрессу. Но мы должны учиться обращаться к интеллекту друг друга. То есть муж может взять за руки жену или держать так, если никого вокруг нет. На людях он этого не делает. Но обращается он к ее интеллекту при этом. То есть они общаются на высоком уровне. Не путайте, что это сухие отношения, это глубокие отношения. То есть это наука, нужно учиться этому всему. Не так, что мужчина такой, знаете, слабый, что только касается руки женщины, начинает сразу сказать, возбуждаться и терять волю, все. Оба. Мысли только посели сразу же. А лицо посмотрит, опять то же самое. Лучше не смотреть вообще. То есть мужчина должен быть в таком состоянии, как масло в холодильнике. Твердое. Если его ближе к огню, оно будет таять, верно? Вот интеллект должен быть холодным у мужчины. Сильный очень. Общаясь даже с женщиной, должен знать, как поддерживать свою некоторую твердость внутреннюю. Тогда вот это мужчина. Вот это называется мужчина. Если мужчины скатываются на такой уровень, что они просто обсуждают, у кого какая грудь, какие ноги, то ведическую культуру называют придурки. Это вообще не мужчина, просто придурок, просто ненормальный человек. У него качеств нет мужских, это не называется, что это мужчина. Это полуживотное что-то такое. То есть интеллект мужчина, разум сильный, это мужчина. Поэтому даже в присутствии женщины знает, как руководить своими чувствами, как правильно общаться, то есть не убегать от нее. Контроль чувств не означает, что вы идете по квартире, навстречу жена, и вы в сторону, бух, быстро. Пугаетесь просто. Если она на меня посмотрит, если коснется, все, конец мне, моей духовной жизни. То есть вы должны знать, как правильно общаться с человеком. Цивилизованно. То есть нужно еще обращаться, уметь к интеллекту друг друга. Чувство, интеллект. Они чередуются, должны правильно чередоваться. Если мужчина попал под линию чувств, не может оттуда выбраться, это не мужчина. Вытаскивать нужно оттуда силой потом. Такие современные мужчины. То они в запой, то в гулянку уходят. Так сказать. Их нужно вытаскивать оттуда. Такому. Это не мужчина. Джада называется. Придурковатый.
Скажите, пожалуйста, вот женщина, она должна всегда слушать своего мужа. Ну, жена, да? А если вот она...
Если что?
Не согласная вот с чем-то. Вот не может она переломить себя. Вот.
А женщина не всегда не согласна с мужчиной. Это ее природа. Она никогда не согласится с мужчиной.
Надо так и так. А она вот, например, возьмет, скажет, да, так, так, сама сделает не так, обманет его. Это очень плохо.
Это еще не женщина, не жена, вернее.
Это плохо, да?
Это просто эгоистичная женщина. Это жена не должна быть такой. Жена не должна быть такая эгоистичная.
Даже если она чувствует, что это не так, она должна себя переломить, но послушать мужа, да?
Вот
так?
Сегодня мы об этом будем говорить, почему женщина знает все лучше, чем мужчина. А все же решение принимает он. Вы можете выразить свое мнение. Да, мужчина не так глубок в материальном смысле слова. Женщина, как материалистка, гораздо глубже. В 9 раз, говорится в ведах. Если вы возьмете возможности мужчины за 100%, то женщина 900% возможностей материальных. Представьте, это большая разница. Но это означает, что она гораздо глубже в материи находится, видите, чем он. Она все чувствует и понимает лучше, чем мужчина, в материальном смысле слова.
Ну, вот давайте я вам просто скажу.
Однако решение принять не сможет никогда в таком состоянии правильное, потому что она увязла в этих вопросах. Ей самой сложно принимать решение, потому что ее чувства и разум работают синхронно, вот так, одновременно. А у мужчины либо разум, либо чувство, он отдает себе отчет всегда. А женщина вот так устроена. Потом она бежит к мужчине и начинает ему говорить, что правильно, что неправильно. А почему ты не можешь сама принять решение? Потому что я вот такая, видите, вот. Вот такая вот. Но я знаю, что правильно, что неправильно. И она его пилит, она его беспокоит постоянно. Поэтому иногда он берет кулаком по столу, стоп, вот будет так, все, молчи. И он оскорбление личности, ты меня не уважаешь. Если она вот такая вот глупая, простите, еще и обидчивая, это большая проблема в семье. Она должна слушать своего мужа, а не драться с ним. Иначе брак невозможен счастливый. Нужно понимать природу того и другого, уважать ее. Мужчина может выслушать сколько угодно женщину, но решение, правое решение за ним именно. Это должна уважать жена уже.
Даже если он придурок.
Женщина получает мужа такого, какого заслужила. Два сапога пара, говорится. Если кто-то называет своего мужа придурком, то кто же тот, кто называет? Настоящая жена защищает репутацию своего мужа на людях.
Ситуация, да? Как мне поступить? Я вот, значит, вчера вечером, днем я шла через переход у торгового центра и увидела, распространяют книги, купила книжку, меня пригласили на лекцию. Я пришла вечером, у мужа спрашиваю, можно я пойду на лекцию завтра в 8? А муж говорит, нет, нельзя. Сиди дома, дела делай. Много дел. Ну ладно, говорю, нельзя так нельзя. А утром он ушел на работу, я в прихожую поехала.
Настоящая женщина.
Он вечером приедет и спросит, ты была или нет?
Нет, не была, видишь, я дома сижу. С четками будет. Нет, нигде не была. С тилокой, с четками, в саре. Хами была, нет, не была.
Значит, не была, да?
Ну, случайно попало, хоть и ненароком. Ну, вы же умеете это делать, я же вижу. Гибкость называется. Если вы мужчину спросите, если женщина спросит мужчину, скажем, давай новую стиральную машину купим. Зачем? Это еще работает. Он всегда так ответит. Но она же работает еще. Ну и все, пусть работает. Если вы настаиваете, и будет ссора. Женщина не так делает. Давай купим машину. Нет, хорошо, не будем. Он уходит. Она звонит по телефону. Нужна стиральная машина. А он даже не заметит на самом деле этого. Он заметит только через неделю. Боже, кажется, новая машина. Да нет, давно купил ее уже. Она говорит. То есть она гибкая. Например, Бирбал Акбар. История о гибкости. Однажды Акбару Великому подарили необыкновенную птицу. Совершенно необыкновенную. Больших размеров попугай. И разговаривает не просто человеческим голосом, а вообще общается, в разговор вступает. Советы дает. Причем хороший. Хорошо обученный. Философию знает. А Акбар такого чуда в жизни не видел. Золотую клетку заказал ему. Там несколько слуг и одного ответственного человека назначил вообще за этого попугая. Говорит, что вот если что-то с ним случится, ты сразу лишаешься головы. Отвечаешь за эту птицу. Так напугал этого человека, что тот просто бегал и кормил, и следил, и все. Но уже через несколько дней попугай сдох. Лежит вот так на спине, вот так, знаете, с закрытыми глазами, так лапа у него. И не двигается. Человек понял, мне конец. Все, Акбар меня казнит сейчас же за эту птицу. Он так испугался себя, свою семью, пошел к Бирбалу. Бирбал, что делать? Ну, спаси мою жизнь вообще. Тут птица сдохла, эта несчастная. А Бирбал очень привязан к ней. И он что, убьет меня? Я помогу, не бойся, сказал Бирбал. Ну, как он это сделает? Акбар очень разгневается, как только узнает. Точно, мне не миновать какого-то наказания. Говорит, не беспокойся, все будет хорошо. Пошел посмотрел на попугая. Пошел к Акбару. Акбар, слушай, твой попугай на самом деле не обычная птица, ты правильно говоришь? А что еще? Знаешь, что он умеет делать? Он в транс впадает. Он может йогой заниматься. Да нет, Бирбал, да как попугай может такое делать? Точно, иди посмотри, лежит на спине, не двигается вообще. Глаза закрыты, сосредоточен. Бирбал, да он сдох. Нет, как же он сдох? Он недавно купил его. В трансе находится. Иди сам проверь. Не дышит почти вообще. Да, Бирбал, ну что за шутки? Да сдох попугай, и все. Да не сдох, в трансе, говорю. Иди посмотри. Бирбал подошел, посмотрел. Да нет, он сдох. Ну я же говорил, что сдох. Ну что ты? Ну. И успокоился и ушел. Все в порядке. Это разум. Если он говорит, что у женщины глубже разум, то вот он так и проявляется. Что тут сложного? Самое, сказать, отсутствие разума, когда она постоянно ссорится с мужем, вот ругается, значит, разума никакого нет. То есть всегда нужно делать уступку, если вы с мужем говорите. Если он на чем-то вот так вот настаивает, это его природа. Но нужно всегда сделать уступку, если вы женщина. А потом, если это прям так уж необходимо, найти какой-то подход другой к этому всему. То есть женщины управляют миром, если они разумны. А мужчины не выполняют это, все делают. Но они знают зато цель мужчины. Женщина забывает часто о цели жизни, а мужчина нет. В этом его сила. Поэтому нужно идти за ним. Хотя женщины добиваются какого-то комфорта, как они хотят в семье, и вещей, каких они хотят, они добиваются этого всего. И мужчина дает это все. При этом они должны превышать свои полномочия, не злоупотреблять своей природой женской. Тонко. А действовать на благо, собственно, мужу.
Бытует такое мнение, что в Кали-юге женщине нужно физически, ну, в семейной жизни, физически наказывать со стороны мужа. Это верное решение?
И не только женщин, мужчин тоже нужно наказывать физически. Да? Нужно обоих наказывать.
То, что мужчина не выдерживает вот именно такое вот отношение к себе женщины, она же вот такая вот, как вы говорите, да? Когда он просто подходит и шлёп.
Для шудр это нормально? Нормально? Для шудр. Такой класс людей есть, шудры. Вы видели, может быть, есть даже не шудр, люди. Вот есть такие семьи, где они пьют, там, знаете, вот такая семья.
А если не только
для... Это пример. И можете видеть, как они идут в обнимку с синяками под глазами. Только что подрались, это их не беспокоит. Супружеские отношения продолжаются. Это люди низшего класса. Вот. Шудры, они могут драться в семье. Это более грубое сознание у людей. Самое грубое сознание. Они дерутся, но это не слишком беспокоит их. Потом мирятся, и все в порядке. Но если это люди тонкой природы, они не будут эти вещи. Это серьезные проблемы в их семье, если они дерутся. То есть, смотря какому классу вы принадлежите, какому типу семьи. Пропаганда говорит, если вы идете рано утром, выходите на улицу, рано, и гром грянул. Не бойтесь, дождя не будет сильно. Поутру не бывает. Пустое. Если вы идете и видите, что муж и жена там где-то дерутся, посуда летит, там столы ломаются, не беспокойтесь, идите дальше, все хорошо, все нормально. Не надо вызывать полицию, не надо вмешиваться, все нормально, все в порядке. Нет. Есть такие отношения между мужем и женой. Грубые отношения. Такая их природа. Им даже нравится подраться иногда. Но если вы тонко устроены, вы деретесь, это серьезный эксцесс. Это серьезнейший стресс вы получаете. Травму пожизненно получаете. То есть от тонкости. Если для глупца, глупцу нельзя объяснить даже после 100 ударов палки какую-то истину. А мудрому человеку достаточно сделать намек, ему будет стыдно. Если вы тонко устроены, конечно, драка тут неуместна. Есть слова.
Вы можете сказать истинные критерии любви? Истинной любви?
Не критерии говорите, истинной
да,
любви?
Да. А. Духовной любви. Мужа и жены.
Мужа и жены? Критерии истинной любви, их преданность Богу.
Ну, а как они вот ведут между собой себя? То есть какие отношения?
Это невозможно описать, как они ведут себя. Это с духовной точки зрения как одно целое рассматривается. Если муж и жена думают о Боге, они становятся одним духовным целым. Даже после смерти одного из них связь продолжается и благо получают.
Расскажите, пожалуйста, вот о правдивости этом последнем принципе религии, которая, ну вот как нам известно, он остался в Кали-Югу, и это последняя нога религии. И вот что это для нас? Что это значит для нас последняя нога в Кали-Югу религии? Вот правдивость, вот поглубже, если можно.
Правдивость означает называть вещи своими именами, опираясь на факты. Например, если мы заговорили на тему мужчины и женщины. Например, муж и жена, мы скажем. Это ложные понятия век Кали. Ложь под этими названиями. Это название лишь. Вот мы скажем, мужчина и женщина поженились. Как мы назовем мужчину? Муж? Но он не выполняет, не знает своих обязанностей мужа. А она не знает обязанностей жены. Они не муж и жена, на самом деле. В полном смысле слова. А как же их назвать по-другому? Все равно муж и жена, ведь. В этом ложь заключается. Они не соответствуют этим понятиям. То есть всегда, если вещь какая-то или личность не соответствует своему понятию, это обман. Векали – это океан таких понятий, люди создают имен, ложных, названий, и гордятся ими. Присваивают себе какие-то титулы, дипломы, там, бумаги и все остальное. Личных качеств при этом не имеют. Это ложь. Факт. Прабхупада говорит, что даже ученые живут как животные, векали. Даже ученые люди живут как животные. Образ жизни их очень низкий. Потому что это ложь, говорит. Не слушайте их. Они не могут сказать истину, но они несовершенны сами. Говорит, не определяйте человека по одежде, или по рождению, или по должности. Определяйте его по качествам. Харидас Такур, Бхактивинода Такур, говорит простую истину, что в Векали есть только две реальности. Все остальное – майя. Это джива и святое имя. Все остальное – майя, иллюзия. Это значит, что только одно название истины в Векали – имя Бога. Повторяйте имя Бога, и все прояснится. Это связано как солнце, и все проясняется. Вся ложь уходит, вся тьма уходит. Все станет понятным образом. То есть практика сознания Кришны основана на этом. Что мы не пытаемся запутываться в этих ложных понятиях, приобретать какие-то ложные концепции или ложные названия по отношению к себе и к другим. Нам все равно, кто этот человек в материальном смысле. Богатый или бедный, генерал или простой солдат. Абсолютно безразлично к этому нужно относиться. Ровно и спокойно. Нам важны качества этих людей. Единственная реальность – это качество. Духовные качества человека. Что материальные качества, они временно проявляются. Скажем, когда нужно, человек смиренный. Когда нужно, он хитрый. Когда нужно, он опасный. Это ложь. Имитация.
Почему они, ну вот эти остальные столпы религии, дхарма, не работают сейчас? То есть мы не можем опираться на чистоту, милосердие. Аскетизм.
Мы не можем потребовать, потому что люди не способны поддерживать такой стандарт. Не способны. Например, обряд сати – это очень хороший обряд, когда женщина входит в погребальный костюм мужа, но сейчас он запрещен ведами Векали. Люди не способны на такое. Нет таких отношений, чтобы женщина могла это сделать с радостью. Уже не существует, поэтому от него нужно отказаться. Если мы должны опираться на принцип практичности. Место, время, обстоятельства. Милосердие – это то, что дается нам с молоком матери, можно сказать. Или от духовного учителя в процессе познания. То есть, когда это проявится, тогда можем потребовать. Если этого нет, мы не можем этого потребовать от человека. Ману самхиту мы не применяем сейчас, скажем. Милосердие потребовать невозможно. Чистоты потребовать невозможно от людей. Правдивость надо требовать. Вот эта опора существует. Это нужно требовать. Нужно гневать, если кто-то лжет. Что-то не милосердным, и так должны это принять. Ну да, так, в Кали-Юга так, понятно. Но если кто-то лжец, мы должны сказать всем, этот человек лжец на самом деле. Сурово быть с ним. Век Кали – это единственная опора. Если не аскетичный, но мы улыбнемся. Ну да, век Кали – все такие люди слабые. Но правдивость должна быть. Должна существовать, нужно поддерживать эту ногу. Например, Прабхупада, он ехал в Америку и думал, что будет проповедовать только мужчинам. Потому что в Индии только мужчинам проповедуют. По-другому он не мыслил. Но когда он приехал в Америку, он говорит, что многие женщины в Америке живут так же, как мужчины, независимо. И не замужем вообще. На равных правах. Эмансипированы. Что он сделал? Стал проповедовать тем и другим. И сделал, даже вел брамачари ашрам. В храме жили. За что его критиковали все гаудия мат. Такого не было примера. До сих пор у них в матках нет такого, чтобы там женщины жили. Там брамачари живут. Но женщины не живут. Прабхупада ввел все это. Почему? В соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Шастры, они разумны очень. Вы думаете, так просто Друпади вышла замуж за пятерых пандавов? Царь Друпада сразу беспокоился, приехал туда. И к Ютиштире обратился. Ты же царь справедливости. Как ты можешь объяснить такой брак? Моя дочь и пятеро мужей. Ты можешь такие примеры найти в истории? То есть была беседа. И Ютиштире говорил, потом пришел еще, говорил, там мудрецы пришли, говорили, потом сам Кришна сказал, и все выяснилось, почему так нужно сделать. То есть, как бы, в соответствии с обычным законом, это было неприемлемо. Шастры, они очень гибкие. В Кали-Югу именно это главный момент. Учиться применять согласно месту, времени, обстоятельствам. Гибкость, это сразу развитие. На каком основании? На основании правдивости нужно действовать. Тогда применим шастры. Значит, правдивость, значит, мы должны понять факт, возможности человека, что он может, что не может. В Африке пропадал инициации с требованием 8 кругов мантры. Одному человеку дал инициацию, который вообще не повторял 16 кругов, вообще повторял несколько кругов мантры. Видя его потенциал в другом русле больше. Принял его все равно. То есть Прабхупада был гибким на самом деле. Хотя он стандарты устанавливал необходимые, он был также очень гибким, разумным человеком. Поэтому везде находился всегда какой-то выход, у него все получалось. По этой причине. Нам необходим разум в Исконе, очень необходим. Конечно, этим можно злоупотребить, этим понятием места, время, обстоятельства, можно как угодно, да, но все-таки это необходимо тоже учитывать.
Я вопрос о правдивости продолжить хочу. То есть, если у нас есть лидер, наставник, еще, то есть человек, который является учителем, либо наставником, ему необходима вот эта правдивость, честность. То есть он обязан быть правдивым. Если он дает знания, он должен давать вкус, он должен давать свое имя. В то же время он должен быть в каких-то вещах бескомпромиссным.
Наставник. Будьте милостивы к наставникам, не ставьте его к стенке. К этим вот стандартам не прибивайте гвоздями, иначе распнете его. Нужно быть милосердным. Нет, все должны быть милосердными, все должны быть правдивыми. Правдивость означает, мы сказали, вы должны понимать возможности человека. Неважно, кто он, наставник или кто другой. У него есть свои возможности, вы должны понимать эту вещь. Не требовать то, чего он не может дать или сделать сейчас. Это неправильное отношение к человеку, неправдивое. Несправедливое отношение к человеку. Он наставник, да, но он на своем уровне находится. И вы должны постепенно понять его уровень. для молодого преданного понимание уровня наставника может сопровождаться болезненным восприятием, потому что он будет видеть какие-то недостатки в наставнике и думает, а мне нужен был идеальный чистый преданный, а он не такой чистый преданный. Это обычная иллюзия новичка. Но он должен осознать его уровень, соответствовать этим уровнем, общаться с ним. Также учиться правильно видеть вещи, правдиво. То есть не наставник вас обманывает, а вы себя сами обманываете еще. Вы сами себе какой-то идеал создаете, который неприменим к человеку. Он наставник просто потому, что знает шастры старше вас. Но не потому, что он чистый, абсолютно беспримесный преданный. Это редко встречается вообще в истории человечества. Чистый, беспримесный преданный. Но он уже может быть наставником, что просто опытнее вас. Вот и все. Вот и вся причина. Но если вы думаете, так он чистый, беспримесный преданный, освобожденная душа должна быть. Нет, это не так. Это несправедливое требование. Должны видеть реальность, научиться. Можно? Да.
Но правдивость, она...
Правдивость в видении правильных фактов. Это правдивость.
То есть, если я не вижу, что человек такой, то есть я должен себя тоже себя, я не вижу неправильно.
Да, означает, что постепенно должны научиться понимать человека, общаясь с ним. Не шокироваться его недостатками, которые проявляются иногда.
Не требовать.
Да, просто должны знать, вот у него есть такой недостаток. Хорошо, нужно, да, учитывать это. Вот это будет правдиво, правильно, честно. Но если видите недостаток и сразу отвергаете всего человека, это нечестно, неправдиво. Да.
Я хотела спросить, я слышала такое выражение, нельзя предавать религию свою, такую, которую тебе с детства дали. То есть, если тебя покрестили в детстве, и ты вдруг увлекся кришнаитством, то ты предал христианство, и это очень плохо.
Это не относится к знанию, то, что вы сказали. Философии, это относится к элементу эмоциональному запугивания людей. Создается стереотип, блок клёма. Видишь, ты родился вот таким, таким должен умереть в этой культуре. Все. Иначе ты предатель, отступник, и ты пойдешь в ад. То есть на основании просто вашего рождения, так говорится. То есть вы даже выбор не можете сделать. Просто вы родились, вынуждены принять то, что вот вам навязано просто. И неважно, хорошая это культура или плохая, или еще какая-то, или деградированная, или неважно. Просто на том основании, что вы рождены таким человеком, вы теперь до конца таким останетесь. Все. У вас нет выхода и выбора никакого. Это не философский момент, понимаете, не духовный момент. Это элемент психологический. Запугать человека. Многие люди запуганы этой концепцией сейчас. Откройте сердце к знанию, к Богу, а не к религии. Ни к национальности, ни к религии, а к Богу. Никаких препятствий нет. Не надо ничего бояться. Если у вас есть искренний интерес к Богу, стремление, вас никто не обманет никогда. Ничего не бойтесь. Все дело в нашем сердце. В нашей честности, непосредственно в самом себе разобраться нужно. Запугать несложно. Знаете, как это было в дореволюционные годы, как люди эксплуатировали дворяне. Но эксплуатация была чудовищная. Насилие над людьми. Они превратились просто в бесправных рабов. Иногда они брали вилы, топоры и шли, так сказать, грабить дом помещика. Уже не в силах терпеть все это. Тогда знаете, что происходило? Пока вызывали полицию там конную или что-то еще, время-то было, священник выходил в это время. И говорил, вы что, не бойтесь гиены огненной? И люди раз, они останавливались, конечно, перед священником. Не ожидали такого, что тут священник мешается вообще, Бог. И знаете, что он говорил? Знаете, что он будет, что с вами будет потом? Как наказание за это все, за непослушание, за несмирение? Когда вот вы умрете, и вы будете находиться в этом мертвом теле, холодеющем, стынущей жилы, вы почувствуете, как оно загнивает, и первый червь из горла в нос вылезает у вас. О, люди бросали топоры, вилы, все, пойдем работать лучше. Никакой философии, никакой бхакта-программ, никаких бхакти-шастр. Просто эмоционально людей пугали по-настоящему, и все, адом. И все, идите снова. Никакого знания, ничего не давали. Просто та же самая ситуация. Продолжайте, так сказать, страдать, вас будут эксплуатировать. Это ваша, так сказать, участь посмертная, иначе вы предатель. Никакой надежды людям не давали. Поэтому в 1917 году они эти церкви начали, знаете, как просто мишень, стали пушку и бомбили все церкви в подряд вообще. Это же было не случайно. И тут виновата не религия, а человек виноват. Религия чиста сам по себе. Человек может довести до такого состояния религию. Итак, если вы слышите подобные вещи, вы знаете, вас запугивают, чтобы держать под контролем.
Скажите, пожалуйста, вообще религии нужны, или человек может напрямую с Богом общаться? Вообще, зачем такое разнообразие религий?
Религии для этого и нужны, чтобы человек напрямую общался с Богом. И именно для этого. В этом цель, что религия должна к Богу направлять.
Без религии невозможно
общаться. Религия — это свод законов. Это не конфессия, это свод законов. Мы вчера говорили, религия — это милосердие, чистота, аскетизм, правдивость. Вот это религия. Какая высшая религия? В Бхагаватам в двух словах определяется самая высшая религия. Та, которая желает блага каждому живому существу. И высшей этой религии не бывает. Вот чему должны вести законы Бога. Законы Бога — это и есть религия. Но для одного человека нужны такие законы сейчас, для другого — другие законы. Вот такие сейчас. Вот такая религия, такая и такая. Вот выбирай, какая тебе подходит, что ты можешь делать. Поэтому есть разные религии. Не беспокойтесь об этом.
А в двух религиях нельзя существовать?
Хоть в трех, хоть в десяти, хоть во всех религиях существуете. Разницы никакой нет. Но выберите стандарт жизни какой-то. Выберите стандарт жизни. Что выбираете? Какой путь выбираете? Цель жизни вашу. Выберите ее. И в соответствии с этим выберите ту часть Писания, которая вам поможет в этом. Для вас непосредственно даны эти вещи. Найдите то, что вам сейчас необходимо. Вы в аптеку идете, если вы больны. Вы же не покупаете все лекарства. Все лекарства — лекарства. Но выбирайте то, что вам сейчас необходимо от болезни. Также, изучая религию или Писание, должны выбрать то, что сейчас вам необходимо. В данный момент вам важно. Если для вас важно просто сказать, ну, быть честным человеком пока, выбирайте одни наставления из религии. Если для вас важно уже сейчас найти духовного учителя, выбирайте другие наставления, там другой раздел для этого существует, другие требования. Если вы уже посвящены и идете к Богу, выбирайте уже самый высший стандарт. И другие уже оставьте низшие вещи, не возвращайтесь к ним. То есть, если вы от своей религии идете вверх, то все в порядке. Если вы от своей религии идете вниз, то вы предаете ее. Вот и все, весь ориентир. Находитесь в развитии. Не делайте штамповок. Христианин, мусульманин, навечно, знаете. Идите к Богу. Бог не мусульманин и не христианин. Бог духовен. Таких определений там не существует. Это человеческие определения, земные. Во вселенной религии тьма тьмущая. Во вселенной. На земле несколько. Здесь не все проявлено еще. Далеко. Мы много чего не знаем. Боже мой, открыто несколько процентов знания вселенского. И мы сразу штамповки выдаем на этом, так сказать.
Вы говорили о гибкости, которую мы должны, ну, уметь применять, да? А применима ли это вот теория гибкости к таким понятиям, как, например, там, вот есть у нас стандарты в этикете, например, стандарты принятия, ну, получения инициации там, или пранамы и так далее, да? Второй инициации или, например, там, свидание семейной жизни, как бы помолвка, замужество, ну, в смысле, свадьба, яги и так далее.
Не то путайте есть, когда, гибкость тогда у нас... с беспринципностью. Беспринципность разрушит движение. Гибкость даст развитие. Гибкость означает, не нарушая закона, человек совершает какие-то, добивается цели. Это гибкость. Если пойдете напролом, вы ничего не распространите, верно же? Если сразу человеку прямо скажете, вот стандарты высокие, то большинство людей скажет, невозможно, мы не можем сейчас, простите, ну как? Все хорошо говорите, но мы не способны, если вы напролом идете. Но если вы гибко знаете, какие достоинства у людей есть, развиваете их постепенно, гибко, обходя их недостатки вот так, идя путем их совершенства именно, постепенно они становятся сильными. И приходят к стандартам. У меня что эти стандарты при этом? Вы их приводите к стандартам. Если вы вытаскиваете человека из грязи, то вы сам грязный будете в это время, верно же? В чем гибкость? В том, что вы должны вытащить и омыться вместе с ним. Привести его снова к стандарту чистоты. Вот в этом смысл. Не так, что вы такой гибкий, что сами в грязь залезли, вместе с ним все переживаете. Это беспринципный человек. Нет, вы вытаскиваете. Вытаскиваете, вы можете оскверниться, безусловно. Пойти на какие-то уступки и сам стать грязным. Но для чего? Чтобы встать под душ вместе. Снова вернуться к чистоте. Это в этом смысле оправданы ваши действия.
Например, вот реальные такие примеры, например, люди получают уже инициацию без каких-то вот, ну, без соблюдения определенных правил, да, или, например, создают семьи, то у других преданных это вызывает недовольство. И как-то, ну, потому что, например, им это не разрешается, как бы, да. А таких-то больше старших, например, разрешают, ну, как бы понимать какие-то уступки.
Не все преданные, не все преданные будут одинаковые. Не гневайтесь на других, если у других что-то не получается сейчас. Если правильно понять, вы должны видеть природу людей, научиться и уважать ее. Я спросил одного духовного учителя об этом. Недавно мы разговаривали. Что даже у нецелебных преданных сейчас стандарты уже разные. Даже что касается 16 кругов. Уже не все даже нецелебные преданные повторяют 16 кругов. На что он сказал, что не все являются браманами. Не все могут всю жизнь долго поддерживать такие аскезы. Многие будут сбиваться с толку на какое-то время, даже после инициации. Но меня это мало удовлетворило, но это факт, то, что он сказал. Мне это мало удовлетворило, но это факт. Если, скажем, взять простого человека, шудра, он преданный по своей природе. И может, он скажет, что он будет делать, он преданный. Это его природа, он очень смиренный, он слуга по своей природе. Хорошо. Его можно сказать, вот четыре принципа и то, и другой, и миссия, он так вдохновится. Он, знаете, он преданный человек. Он реагирует на ваш разум, отвлекается, он, все у него, есть сердце, все хорошо. Но только пока вы вот рядом с ним. Как только вот рядом непосредственно нет человека сильного, он чувствует себя растерянным. Что делать? Никто ничего не говорит, а что теперь делать? Что теперь делать? На каждом шагу нужно руководство какое-то. Он сбивается с толку. Это его природа. Сейчас у нас нет варнашима дхармы, таких людей мы не можем позаботиться о каждом, видите? То есть все рассеяны по городу, живут там, выживают и сбиваются с толку поэтому. Если мы создадим какие-то элементы варнашима дхармы, эти люди, они будут очень хорошими. Очень хорошо следуют практике духовной. То есть для большинства людей нужны еще какие-то условия создать, они зависят от условий, особенно семейные люди.
Народная мудрость, на Бога надейся, но сам не плашай. Читаньчанда Прабху, скажите, пожалуйста, как эту народную мудрость можно применять в нашем сознании Кришны? Ну, я понимаю, что люди все разные, и уровень у всех разный, но все-таки, на ваше мнение, как вот это, все-таки мы живем в материальном мире, и меня этот вопрос несколько тревожит. Потому что я чувствую, что отречение постепенно оно приходит от материального. Вот. И нужно в то же время жить достаточно ритмично в материальном мире. И вот я и говорю, на Бога надейся, но сам не плашай. Ну, то есть волю нужно применять, настойчивость и так далее, и так далее. Как вот вы могли бы посоветовать?
Это личностная концепция. И персональная концепция, человек теряет вкус к деятельности, к материальной, и не хочет ничего делать. Но есть высший вкус, потому что. Зачем ему этот низший вкус? Он ничего не хочет. Это не персональная концепция. Личностная концепция, он теряет вкус к материальной деятельности, но он теряет вкус служить Богу и продолжает это делать для Него. Это личностная концепция.
Могу выразить даже. Ну, теряется воля постепенно.
Я об этом и говорю. Об этом и говорю. Привязанность к Кришне дает нам волю. Что сейчас воля, она зависит... Раньше наша воля зависела от нашего как бы материального, материальных желаний. Нас стимулировали материальные желания работать и все это делать, общаться с людьми, которые имели такие же желания, как и мы сотрудничали. Вот и все. Сейчас меняется концепция. Материальные желания ослабевают. Поэтому ослабевает наша деятельность. Материальная. Почему? С Богом еще не установлены отношения. С личностью Бога. То есть для Бога это высшее искусство. Нужно учиться это. Поэтому обязанности оставлять не нужно свои, как Кришна Арджуне говорит Бхагавад-гите. Делай, говорит, это для меня. Для себя не хочешь, для меня делай. То есть долг твой, служить Богу все равно.
Нужно требовать. Мы можем требовать от людей правдивости, но настоящая правдивость, она должна сочетаться с очень многими условиями, там, мягкостью, не причинять беспокойства, что-то еще. Вот, то есть это искусство.
С милосердием. А? Милосердие, вы говорите?
Ну да, наверное, милосердие. Угу. То есть, если человек не достиг еще такого уровня, как бы, вот как это сочетать? Стремление к правдивости и вот это соблюдение всех этих условий.
Когда он будет говорить правду, он достигнет этого уровня.
Тогда мы будем причинять беспокойство, если мы
сначала,
будем говорить правду.
Сначала, да, сначала. Вы не избежите этого.
Восстановим против себя окружение.
Нет. Поскольку это правда, вы не восстановите никого. Это же правда.
Ну, наверное, она
вот просто... один преданный, смотрите, у него была одна нога, без ноги был преданный, на костылях. Но он очень хорошо книги распространял. Вахаил Санкиртан, вот сейчас будет марафон, он весь марафон провел в подземном переходе зимой. На костылях туда его привозили, ставили упаковки книг, он стоял целый день с одной ногой, говорит, одна, мне говорит, преимущество, говорит, зимой, одна нога не мерзнет. Так он шутил. Другую ногу, как он там закутывал, стоял. Но он проповедовал прямо, правдиво. И беспощадно при этом. Правду прям открытую сразу людям говорил. Как он их только там не называл? Млечки, яваны, ракшасы, берите книги, потому что иначе вы останетесь такими же. Нужно быть образ жизни. Образ жизни должен быть таким вот. Мясо рыбается есть нельзя. Он прямо сразу эти принципы в подземном переходе. И люди подходили, толпы целые слушали его. Такую правду не слышали еще. Но все злились на него, все до единого. Злые были, как собаки. Ругались с ним все. Все ругались. И кто-то говорил, вот если бы у тебя две ноги было бы, мы тебе сейчас показали бы вообще. Вот твое счастье, что у тебя одна нога. И все покупали книги у него. Очень много книг распространено. Но это был его стиль. Я не рекомендую это всем. Это его был стиль, его характер такой был. То есть, поскольку он не милосердно проповедовал достаточно, но правдиво. И люди все равно принимали, что это правда. Они чувствовали в этом, что, ну, справедливость-то есть. Он все это разбивает, эти вещи. Хотя он так жестко это делает, но здорово. Здорово, в конце. Ладно, почитай эту книгу. Но твое счастье, что у тебя на ногах вообще. Не просто эмоционально так реагировали, но понимали, что там что-то есть.
Противоречит шастрам, то, что вы сказали. То есть такой стиль. Как бы правдивость должна сочетаться, сказано.
Все противоречит шастрам сейчас в материальном мире, в Кали-Югу. Абсолютно все. Не будете проповедовать, ничего не изменится. Не будете говорить правду, ничего не изменится в мире. Хорошо, говорите ложь. Ради мягкости и милосердия. Выбирайте сами. Я сейчас говорю правду, например. Даже если кому-то это не нравится, он должен говорить правду. Потому что я про Прабхупаду так говорил. Так или иначе, говорит, проповедуйте. Когда мы говорили о недостатках проповеди, говорит, так или иначе, продолжайте проповедь. Станьте совершенными. Он не требовал совершенства сразу же. Говорит, если будешь ждать совершенства, никогда не станете совершенными. Проповедуйте и станете совершенными. Пройдите через свое несовершенство. Это слова Прабхупады. И мы должны повторять.
Значит, правда превыше милосердия.
В Кали-Югу это одна нога. Милосердия фактически нет. Ложное милосердие. Удовлетворение чувств есть. Милосердия нет сейчас. Настоящего. Сейчас опираемся на правдивость.
Милосердие тоже, я считаю, что вообще нельзя.
Без милосердия?
Да. Вообще нельзя.
Но его нет.
Ну, даже если и нету, я где считаю, возьмете? Что без него вообще нельзя.
Где возьмете?
Милосердие. Себе? А где еще?
А его нет?
Ну, может быть, у кого-то и нету. У вас, например, есть.
Нет никакого милосердия, видите, как я рублю. Ну,
это ваше мнение.
Я сейчас
мнение.
За правду стою, смотрите.
Мое мнение, что есть у вас.
А есть внешнее и внутреннее, наверное, есть разница.
Да, давайте учиться милосердию, я согласен, что оно должно быть. Давайте учиться, но как? Через правдивость. Не скажите правду, иначе это не милосердие будет, а лицемерие. Ложное, понимаете, да? Правдивость должна быть сначала. На правдивости стройте другие качества. Я согласен, почему не быть милосердными? Кто откажется? Но не отвергайте правдивость. Иначе все потеряете. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джая. Закончим все. Пора.
Спасибо большое, Читани Чандра Прабху. Читани Чандра Прабху.
Джай.
Шри Горнитай ки джай.